Перестройка открыла тот занавес, который называли железным занавесом, и о котором я помню игумен Никон Воробьев. Не знаю, кто-то из вас, может быть, слышал это имя, кто-то нет, но это замечательный человек 20 века. Кстати, скажу, с точки зрения светской – это образованнейший человек. С точки зрения духовной, я вам скажу, это один из последних магикан. Знаете, такая книга «Последние магикане»? Один из последних магикан тех людей, на которые еще мы можем сказать, что это действительно люди очень высокой той духовной жизни и духовного боговедения, которого, к сожалению, трудно уже найти в наше время. Так вот он говорил мне лично: не дай Бог, если уничтожит этот железный занавес. С Запада на нас хлынет такая грязная волна, которая снесет головы очень и очень многим. Ибо у нашего народа нет еще того иммунитета к этой грязи, который существует уже у западных народов. Хотя там иммунитет своеобразен. Не столько иммунитет, сколько адаптация соответствует тому, что пропагандирует. У нас ситуация другая. Мы жили все-таки в условиях гораздо более высокой нравственности, по крайней мере, морали общественной. И вот железный занавес рухнул. Не будем говорить, кто, не будем говорить, почему. Ясно только одно. Сейчас мы пожинаем плоды непосредственного уже контакта с Западом, западной идеологией, западной культурой, западной философией, западным богословием. И этот контакт, он уже с большой очевидностью показывает, какие плоды приносит. Мы все знаем сейчас, и об этом говорят, об этом пишут, об этом страдают просто. Хотя бы взять только одну проблему – проблему молодежи. Знаете, уж сколько это приходится, что нам делать, что нам делать? Это непрерывно. Действительно, очень трудно сейчас, когда такой страшный напор через интернет, телевидение, через эту новую культуру, когда до чего доходим? Великолепные советские фильмы. Ну, возьмите хотя бы «Братья Карамазовы». Это просто чудо-фильм. Просто замечательно. Нет, мы сейчас сделаем новый фильм. Специально. Так вы сделайте по другому произведению. Делайте, пожалуйста. Нет. Закрыть надо, чтобы тот прекрасный фильм. А смотрите, наш. И так одно за другим. Сказать Чехова, смотрите. Какие были серьезные, нравоучительные, великие. Вместо этого теперь скачут на сцене, прыгают, как сумасшедшие люди. Вместо того благородства, величия, если хотите, достоинства человека, нам вдруг представляют какую-то культуру полусумасшедших людей. Ну, одним словом, пожинаем результаты этой перестройки, причем в самой главной области. Какая самая главная область? Конечно, наше нравственное и духовное состояние. Вот оно, где главная область. И мы видим, что это такое. Что, спрашивают, как всегда, что делать? Спрашивают, что делать? Вы думаете, что с Чернышевского, что ли, началось это? Да. Да. Всю историю мы говорим и будем продолжать ставить этот вопрос. И он действительно всегда актуален. Что сейчас мы должны? Вы знаете, сейчас даже в церковной жизни мы видим колоссальное внимание обращено на чисто внешнюю сторону жизни церкви. Мы очень много строится храмов, монастырей, школ, много. Но при этом основное внимание обращается не на изъяснение человеку, тех духовных основ жизни, благодаря которым только он может, этот человек, усвоив это, поняв это, может действительно стать настоящим добрым созидателем. В какой области? Во всех. Потому что вот это моральное состояние является основой, корнем. Представляете, корнем. Когда здоровые корни, все дерево будет расти, оно будет цвести, оно будет приносить плоды. Если этого не будет, если мы будем заботиться о внешней только этой стороне и не придавать должного внимания корням, мы ничего не получим. Дело в том, что я сказал, что открылся занавес. Вы знаете, чем живет западное христианство? Я ухожу от светской стороны. Это вам кто-нибудь расскажет. Чем живет западное христианство? Оно характеризуется тем направлением, которое началось уже 1000 лет тому назад, обращением внимания на чисто внешнюю христианизацию, кажется, людей. При этом к чему это привело? К тому, что церковь стал заниматься чем? Чисто мирскими проблемами. Посмотрите, церковь чисто земными проблемами. Какими? Социальными, культурными, спортивными, экономическими, экологическими. Если вы хотите познакомиться, вы откроете любой церковный журнал, и вы посмотрите, какие проблемы ставятся на конференциях церковных, христианских. Вон, не так давно в Риме прошла конференция по Амазонии. Амазонка, река, там же государство. Собирались епископы, огромное количество епископов по Амазонии. Какая, вы знаете, что обсуждалось? Ни одного вопроса о духовной жизни человека. Все вопросы, о каком бедственном состоянии находятся там люди. Хорошие вещи? Ну, хорошие. Кто же против? Какая там эксплуатация со стороны богатых государств? Какая неграмотность? Какое попрание справедливости в отношении внутри государственной? Хорошие все вопросы? Ну как, хорошие, а как же? О бедных людях надо заботиться, об образовании, о прочих вещах. Вы знаете что? Вот оно здесь, острие, на котором не дай Бог ошибиться. Церковь, созданная самим Христом, имела и имеет только одну задачу. И очень хорошо выразил замечательный подвижник XX века, иеромонах Серафим Роуз. Это американец, это уникальная личность, кстати, чтобы в Америке такой появился. И я просто, ну, просто поражен был, да, что такой человек появился. Но вот где-то раз вдруг и вспыхнет яркая звезда. Говорит, задача церкви – не бедных накормить, а воспитать и бедных, и богатых. Бедных накормить – для этого существует государство, для этого существует общество, для этого целые коллеги министерств. Да все работает на то, чтобы, ну, чтобы люди, в конце концов, как-то лучше жили. Все. Задача церкви совсем другая – человека воспитать таким, чтобы он, кем угодно будучи, будь просто крестьянином, будь министром, будь дипломатом, будь рабочим, будь бизнесменом, будь культурным деятелем, неважно, но он, впитавший в себя христианское понимание начал жизни, он на своем поприще уже будет осуществлять деятельность на этих началах. Воспитать человека. А во что превращается? Во что превратилась Западная Церковь? Я вам сказал, Амазония, да что угодно. Ни одного вопроса о духовной жизни человека. Не существует вопросов. Исключительно социальные, экономические, политические вопросы и все. чему я говорю? Огромнейшая – это опасность, огромная опасность для православных церквей. Мы видим вдруг, и православные церкви основное внимание уделяют, как бы открыть как бы, дом для престарелых. Хорошая вещь, правда же? Ну, конечно, хорошая. Ну, еще бы. Детский дом. Ну, конечно, прекрасно. Тонкость какая. Кто этим будет заниматься? Церковь или те люди, которых воспитывает церковь, сделала настоящим христианином, и он, будучи этим христианином, имея, допустим, средства, организовывает этот дом престарелых. Не епископ проповедит, не священник. Да, благословение, пожалуйста, вот приходит, я хочу. Вы понимаете, в чем дело? Задача церкви – духовное воспитание человека, общества. Что значит духовное воспитание? В чем оно заключается? В том, чтобы показать, что христианство – это не абстрактная идея какая-то, не призыв к такому Богу, который неизвестно, где, на какой планете он находится, а христианство – это религия, который дает человеку, каждому человеку, кто примет его по-настоящему, дает действительное благо жизни. Вы знаете, где счастье скрыто? В сердце, конечно. В сердце благо жизни. Человек может быть очень бедным и быть в радости, может быть очень богатым и не находить себе покоя. Знаете русскую пословицу? В шалаше – да по душе, а в хоромах, как на похоронах. Выражено что? В сердце радость человека, в сердце счастье человека, а не что-нибудь. И это счастье не просто является его каким-то личным достоянием. Вы посмотрите, когда счастливый человек, он готов каждому помочь. Любовь – это не что-то застывшее. Любовь – это деятельная сила, и тот человек, в котором пробудилась эта божественная любовь, о которой говорит христианство, он будет делать все возможное, чтобы помочь всем, кто его окружает. Вот задача церкви какая! В этом задача, а не в том, чтобы решать социальные, экономические и прочие проблемы. Вы скажете, почему же, почему не решать и то? А потому, что человек – ограниченное существо. И если я решаю одну задачу, я уже оставляю другую. Если я весь в хлопотах по организации какого-то там, какого-то дела, где же священнику тогда действительно почитать святых отцов? Где же ему в мире души помолиться? Где же ему принимать людей, вы слышите, задача священника, принимать людей с вопросами, извините, мне некогда, мне встреча с таким-то промышленником, с таким-то руководителем, с таким-то деятелем, мне деньги нужны найти спонсора, весь бедный в бегах. А где же его христианство? Он людей должен принимать. Людям отвечать. Сейчас столько проблем. Что вы? Я о чем? Помните, говорили? Весь Запад, западное христианство, все, слышите? Все. Я достаточно много ездил и знаю. Омерщилось совершенно. Все внимание направлено на решение только вот этих материальных задач. Церковь чем занимается? Как-то однажды в Лавре был прием в патриарших покоях. Я почему хочу сказать это, ну, сейчас увидите, почему. Это при патриархе Пиме, не помню, и там принимали делегацию какой-то лютеранской церкви. И вот один из этих пасторов, выступая на приеме, сказал следующую фразу, которая врезалась мне в память, и я ее прям повторяю и говорю. Как он здорово сказал! А знаете, что сказал? наша церковь превратилась в департамент бытового обслуживания. Вместо духовного воспитания человека, в департамент бытового обслуживания. Вот это одна из проблем, я бы сказал, общецерковных, касается и нашей церкви, и других, потому что человек не может, знаете, или сюда больше, или туда больше. Вы больше идете сюда, оставляете это. И наоборот, нельзя за двумя зайцами гнать. Вот это просто одна из проблем. Но проблемы, от которых, я не знаю, как священникам не так просто это решить, поскольку с них требуют. Вот так. Просто одну я решил обозначить только, одну проблему. И скажу так, что если у священника, конечно, не будет времени, даже времени, если есть интерес, читать святых отцов, а сейчас скажу почему, если не будет иметь времени принимать людей для беседы, а это сколько времени, вы знаете, сколько это времени требуется, ой, Господи, принимать людей, отвечать на их вопросы с христианской точки зрения, тогда что проку от этого священства? Службу отслужить может робот. Знаете, робот сделает в конце концов. Все слова будут произносить и все действия делать. Скажите, как это такое? А так и священником можно быть, и мирянином, богословом можно быть, который языком говорит, а душа? А молится? А молюсь я или нет? Когда я читаю просто даже молитву «Отче наш», я могу ее прочитать так, что и Бога не вспомнить. Самая страшная беда, в том числе настоящего времени, что мы фактически подменяем молитву совершением культа молитвенного. Что это значит? Я могу совершать богослужение, не молясь. Я могу вычитывать молитвы утренние и вечерние, как христианин, не молясь. Я могу поститься, кажется, соблюдать посты, не только не молясь, а в это время направо-налево обсуждая всех, кого угодно. Вы же понимаете, что нет христианства у человека, нет вообще религии у человека, если он не молится, потому что единственное, что определяет религиозность человека, это его умение молиться. Вы слышите, я какое слово сказал? Умение молиться. Да, не вычитывать молитвы, не совершать действия. Это и жрецы все делали языческие это. А молиться... Великий наставник XIX века духовной жизни Игнатий Брянчанин, святитель, произнес слова, от которых содрогнулся не один человек, верующий человек. Надо начать учиться молиться. Вы понимаете, что я сказал? Это мне? Мне начать? Да я всю жизнь молюсь. А ты хоть раз помолился? Молится, когда несчастье случится какое-то. Тут мы и свечек наставим, и все что угодно, и записок напишем. А о грехах своих, когда то и дело осуждаем, лжем, лукавим, лицемерим, обманываем, крадем, это мало ли кто себе. То есть о самом главном – это и есть молитва. А вовсе не стояние в храме, а вовсе не вычитывание молитв. Это исчезло. Вы представьте, в XIX веке этот образованнейший иерарх своего времени, этот аристократ, этот архиерей говорит, надо начать учиться молиться. Вот призыв современному христианину, призыв современным монахам, священникам, богословам и так далее. Там, где не будет молитвы, не будет никакого христианства. Будет одна пустышка, будет мыльный пузырь. Ходит мыльный пузырь и пузырит. Ой, какой благочестивый! Да-да-да-да. Я видел на Западе, вы знаете, я помню, еще старых русских аристократов, как многие из них хвалились, мне прям смешно стало. В ходе церкви, это он перекрестился. Вы что думаете, почему революция совершилась? Только по этой причине, что религия – это была чисто внешняя культурная форма и больше ничего. Ну, хорошо, я вижу, что я разошелся, извините меня, пожалуйста. Вот вы теперь поняли, почему нельзя давать слово? Поняли, спасибо. Прошу теперь вас, да, говорите, да.
У каждого святого отца, практически у каждого святого отца был наставник, духовный отец, который его вел. Той же даже молитвенной деятельности, там, учил там молитвы Иисусовой, учил посту. Как сейчас, вот в наше время, когда не хватает вот и в храмах, и в монастырях, научиться вот молитвенному деланию, посту и вообще духовному созиданию каждой нашей души?
Спасибо. Хорошо. Благодарю вас. Скажу вам так. Наше время – это время божественного чуда. Чудо? Какого чуда? Ты сейчас не найдешь даже такого духовного руководителя, который бы мог мне подсказать то другое. Никого нет же. Кого найдете? Я повторяю, время потрясающего чуда. Какого же? Да, живых руководителей практически почти нет. Слава Богу, если можно найти хотя бы разумного, я подчеркиваю, потому что очень важно, чтобы священник был все-таки умный. Вот. Начитанного в святых отцах и искренне, просто искренне верующего человека, который мог подсказать, кого почитать, что говорит тот или иной святой отец по данному вопросу. Но для этого священник должен сам знать их, читать. Сейчас небывалое время. Можно достать святых отцов. Есть и в книжных лавках, есть в интернете, всюду. Это такой пир, которого никогда не было. В XIX веке даже и мысли об этом не было. Ничего не имел народа. Перед революцией что творилось? В Советском Союзе вы где, что вы найдете книгу? Я помню, откуда-нибудь летишь, из Европы или из Америки. Так Библию, значит, привезешь Библию, ой, у человека тысячи благодарностей, Боже мой. Сейчас Библия, ну, спасибо. Святые отцы, ну да, они же святые, они же очень древние, они не понимают нашего времени. Что-нибудь бы новенькое, вот если бы книжку о прозорливцах бы, об Антихристе бы, о втором пришествии бы, о, вот тогда бы, апокалипсис бы, вот. Меня не интересует духовная жизнь, меня интересует, что будет. Я всегда отвечаю, что будет. Разве вы не знаете? Что? Помрем. Ой, я думал, что вечно жить будем. То, что, о чем вы сказали, нужно знать точно и верить. Убежденным даже быть, случайностей в нашей человеческой жизни нет. Нет. Это твердая истина. И когда даже произошло вот то, о чем вы сказали, что нет духовных наставников, я вам скажу, отвечу, по сеньке и шапка. А никому и не хочется этой духовной жизни. Но зато я могу сказать, духовного наставника нет. Поэтому я такой, что? Взятки гладкие. Все, да мне и не хочется. Молиться, например, ну молись. Простое же христианство что требует? Совсем немного. Постарайся жить по заповедям Евангелия. В нарушениях, перед Богом тут же. Вот, обманул? Господи, прости меня. Слукавил? Господи, помилуй меня. Больше ничего. Вот что самое главное. То есть, понуждение, внимание, жить по заповедям и каяться, молиться, то есть. Ну что, это трудно разве? Разве это трудно? А что ты не понимаешь? Ну, купи брянчанину, поставь себе хоть на полку, Игнатий, это вот эту брянчанину, хоть пусть он на тебя смотрит, ты на него. Глядишь, может быть, совесть заговорит. Дай-ка открою, что же он там пишет, интересно, о молитве. А у него, Боже мой, как он говорит, что... Он просто пишет. Молитва без внимания – это не молитва. Она мертва. Она пустое, оскорбительное для Бога пустословие. Вот это да! А я-то думал, вычитал акафист, и ура! Оскорбительное для Бога пустословие. Я никогда не ожидал такого. Молитву вдруг пустословие, да еще оскорбительное для Бога. Вы слышите когда-нибудь такой? Такой ереси никогда в жизни не слыхивал. Вот, оказывается, наше время – чудо! Тот, кто хочет жить, пожалуйста, иди, бери, читай, изучай. А если что-то даже непонятно, не беспокойся. Если искренне будешь стараться жить по заповедям, и каяться, все тебе будет, все откроется. Вот, оказывается, все, больше ничего не надо. Чего там придумали, там я не знаю что. Не можешь поститься, почему? Ничего, это ваше дело. Это совсем не то. Совсем даже не можешь. Ну, ладно. И не, ладно. Батюшка тебе разрешит совершенно спокойно. Ешь то-то и то-то. Да. Не в этом дело же. Дело в исполнении решения жить по заповедям. Вот я говорю, я давно ищу, где бы найти мне человека верующего, который бы решился отныне, вот, отныне, с этого момента, я буду жить только по заповедям. Нет, 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 я потом, потом, сейчас пока мне некогда. Потом некогда, ну как, не осуждай, например, никого. Как это такое не осуждай? Когда ты эти что творят? Я бы такого не сделал. Вы слышите, кто я? Они что там творят вверху? Ничего не понимают. Потом вдруг... А! Стыдно же так думать-то. Неужели я лучше их? Неужели Бог не знает, кого куда поставить? Какая гордыня у меня, когда я осуждаю других людей. Вы слышите, когда я осуждаю других, что такое? Я бы такого не сделал. Слышите, кто я? Целуйте мою туфлю. Какая гордыня жалкая! А вы посмотрите, что творится. Непрерывные осуждения. Древние святые отцы предвидели, понимаете, 4-5 век, вы знаете, что предвидели? Сказали, в последние времена люди будут очень горды. И поэтому у них не будет никаких подвигов. И действительно, я так подумал, верно, осуждение о чем говорит? Я лучше, чем она, чем он, чем они. Я всех лучше. О, святого человека, видели? Пожалуйста, вам. Всех осуждаю. Вот до какого безумия, до какой гордыни можно дойти. Вот хотя бы одну эту заповедь постараться исполнить. Осудил – покайся. Сам Христос сказал – не судите, и не судимы будете. О, вот надо ухватиться за что! Ура! Постараюсь хотя бы не осуждать никого, чтобы не быть осужденным. Еще раз повторяю. Самое яркое доказательство гордыни, когда я осуждаю, посмотрите, что делает. А я бы... Что там Крылов-то пишет? Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Ну, вот так, извините, что я так пространно отвечаю, но очень уж вопрос такой, он многих беспокоит. Так что у нас наставников полно. Будем только Богу благодарить.
Есть такое то, что когда человек начинает заниматься вот духовным деланием, хочет больше молиться, больше внимать себе, другие люди, и зачастую человека сбивает вот общество, потому что если человек поставить человека, вокруг него поставить других людей, говорит «дурак, дурак, дурак», то он через какое-то время скажет «да, я дурак». Вот. Как человеку устоять вот в его намерениях?
Я уверен, что если нас сейчас бы в нашем этом состоянии поместить рядом с Антонием Великим, и все бы... И позор бы начался. Надо хоть немножко верить Богу. Верить Богу. Я сказал же, случайностей нет. Каждый из нас ставится в самую лучшую точку, в самое лучшее место, в самую лучшую ситуацию. Слышите, самое лучшее. Каждый из нас находится в самом лучшем сейчас положении. Можете себе представить? Кто в тюрьме? Кто в правительстве, кто в бизнесе, кто пахарем, да, кто где. В самом лучшем. С какой же точки зрения лучшем? Суть человеческой жизни, смысл, я сейчас скажу, самое главное, с христианской точки зрения, что самое главное? Увидеть себя. Свои болезни, свои страсти увидеть, чтобы начать обратиться к врачу за исцелением. Вот представьте себе, когда вдруг я больной, а я себя вижу здоровеньким. Мне говорят, ты болен, ты смертельно болен. Пока не поздно, давай, сам болен, иди. Уж если пришел ради спасения людей не ангел, не пророк, не святой, не прозорливец, а сам Бог, вот подумайте только, сам Бог уплотился, значит, в какой же степени мы повреждены? И я этого не вижу. То есть, что я вижу? Я вижу, что я все-таки хороший человек. И попробуйте мне сказать, что я плохой, вы сразу узнаете, какой я хороший. Я чувствую себя хорошим. И не потерплю, если мне скажут, что ты, например, дурак. Представьте, мы, оказывается, находимся в глубоко поврежденном состоянии. И увидеть это ничего не стоит. Только стоит принять решение. Ну, хотя бы на один день. Ну, на один день-то можно принять решение? Все, сегодня я целый день буду жить по заповедям Евангелия. Никого не буду осуждать, не буду лукавить, не буду врать, не буду лицемерить. Не... Знаете, один день можете вот так взять, например, и провести такой эксперимент. Вы знаете, это же поразительный, удивительный эксперимент. Смогу я один день побыть действительно человеком? Не лгать, не притворяться, не обманывать, не лицемерить. Ну-ка, ну день-то можно провести? Попробуйте, пожалуйста. Попробуйте. И мы сразу увидим. Увидим сразу. Кто-то мне... Ты что толкаешься? А ты чего ругаешься? А ты чего сидишь за мной? Ой, Боже мой, и чего только нет. Попробуйте быть вот этим настоящим человеком. Ведь заповеди евангельские, они к чему говорят? О чем они говорят-то? Знаете, о чем они говорят? Что не только с делом, языком, мыслью даже Не мыслите зла никакого, ни о ком. Ни о ком. Мыслите о всех хорошо. Как я могу о нем хорошо, это такая дрянь, чтобы я хорошо о нем еще ему желал? Такой дряни? Да никогда во веки веков. Вот тебе вся твоя хорошесть. Да, хорош тот, кто обо мне хорошо говорит. А кто плохо говорит, он дрянь. Хуже меня. Замечательно. Как знаете, ежика пока не трогаешь, ежа, ой, какой хороший, правда? Ну-ка я тебя поглажу, как... Так и мы, пока нас не тронули, ой, мы, кажется, ничего. И культурные, и хорошие люди чуть-чуть задели всеми иглами, тут же вопьемся в этого человека, который дерзнул затронуть мои болячки. Сказать во мне просто плохо, сделать мне просто замечание даже. Я сразу покажу, что во мне живет, вы подумайте. Не тронь прям меня. Вот почему никто не проводит такого эксперимента? Все. Вот, сутки. Ну, один день. Ну, попробуй стать человеком. Если уж сам Бог пришел для спасения человека, значит, наверное, мы чем-то тяжело больны. И вот таким образом я и увижу, насколько я болен. Не тронь меня, не затронь меня ни с какой стороны. Я вам дам отповедь сразу. Узнаете, что я такой хороший, что вы скажете: «О, ужас! Да чего ты хорош? От тебя подальше надо». Вот так, что требуется. Поэтому куда нас... Если бы в какую и к Антоне Великому или кому другому нас поместить, то потом бы с позором мы бы оттуда бежали или нас выгнали бы. Поэтому дело не в том, что нет сейчас учителей или наставников. Нет, нет. Мы уже не способны совсем, оказывается, вести духовную жизнь. А кто хочет, пожалуйста, руководителей полно. На полках стоят фолианты драгоценные.
То есть получается, что мы фактически не можем, то есть тот эксперимент, который мы проводим, чтобы один день побыть человеком, то есть он уже обречен на неудачу в том смысле, что мы не можем быть тем, кем бы мы хотели быть, но удача наша в том, что мы и видим себя неудачником.
Вот правильно, этот эксперимент принесет нам удачу. Я наконец увижу, кто я. Кто я на самом деле? Я, который вижу себя хорошим, я увижу, Боже мой, а оказывается, отсюда и начинается христианство. Я должен не осуждать, я и не могу. Не могу. Отсюда я понимаю, почему пришел Христос. Отсюда я понимаю, почему надо к Нему обращаться. Он врач. И я к нему обращаюсь: «Господи, прости меня», как с врачом. «Простите, мне прописали это, я знаю, но не смог, ну, простите, ну, ладно». Да, обращаться нужно к Богу: «Господи, помоги мне и прости меня». Отсюда вот возникает познание, из познания своей болезненности я начинаю понимать, почему нужен Христос. Вот почему. Есть к кому обратиться. Вот врач.
Спасибо большое. Позвольте второй вопрос. Вот что делать священнику, да, который не имеет в себе ничего доброго, вот, максимум, да, наверное, вот мы можем эти эксперименты над собой проводить, вот, а мы все-таки считаем, что священник, он есть... То есть он сам, то есть он чем от мирян как бы отличается в служении, да, он призван показывать пример, приводить людей к Богу. И если же сам священник, с точки зрения духовной жизни, юн, вот, и себя не может привести и воспитать,
как или что показывать пастве, да, или как общаться, и какая цель или задача священника в воспитании паствы, если сам священник чувствует себя к этому в сущности неспособным.
Есть один очень хороший пример из Патерика, когда один из действительно святых людей сказал такое: «Я сам нахожусь в болоте, опасном болоте, но я кричу другим: не ходите сюда, идите вот тем путем, чтобы не утонуть». Поэтому задача священника прежде всего заключается в том, чтобы знать этот путь, знать. И людям, которые не знают, сказать: вот как надо, как нужно жить. Причем не просто так говорят: вот надо, 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 а объяснить, каким образом. Вот о молитве. Говорят: молитесь, молитесь, молитесь. Ну, что это такое молитесь? Подавайте записки. Что это такое? А оказывается, без внимания молитва мертва и оскорбительна для Бога. Если хотите научиться молиться, опять дают совет, и тут нужно дать совет. Кратко есть молитва, благодаря которой человек может приучить себя быть внимательным, действительно молиться. Очень краткая, замечательная молитва: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Эту молитву каждый может произнести, еще не улетев в Австралию. Произнес? Да. А ну-ка еще раз. А еще раз. Только путем тренировки можно достичь этого. Вы знаете, что такое аскетика? Аскео – значит «тренируюсь». А аскетику, сейчас бы компьютер, если вы запустите это слово, он вам переведет. Аскет – спортсмен. Спорт – спортсмен, тренировка. А как же вы хотите? Так вот, оказывается, священник может же указать, что такое молитва. Это прежде всего, потому что без молитвы нет религии вообще. Что это такое? Какая должна быть молитва? Что без внимания она мертва, что это бесполезно, даже богохульно, если хотите. Да, как научиться ей? Опять совет дается. Вот хотя бы начни с этой краткой молитвы. Поститься? Опять как поститься? В храме? Как себя вести в храме? Нельзя разговаривать, нельзя ходить, нельзя расталкивать людей, чтобы чмокнуть, простите меня, икону. Ах, какое благочестие! Расталкивать людей! Что это такое за безобразие? Ну, подумайте! К причастию друг друга толкают, да, и я первый. Да последним надо быть, а не первым. И так сплошь и рядом, я вам скажу. В отношениях с людьми почему не попросить прощения? Зачем это упорство настаивать на своем мнении и так далее? Так, одним словом, задача священника, первостепенная задача, пусть он себя верит, не знаю кем только, худшим, кого угодно, он должен знать православие. Не догматы православные, Господи, а как жить по-православному. Потому что догматами мы не спасаемся. Приходится постоянно говорить студентам: все догматы, которые вы изучаете вот 6-10 лет, так? Любой самый паршивый бесенок их все знает и остается бесом. Неужели, думаете, религия в этом состоит? Догматы нам нужны только для того, чтобы правильно жить. А если они не исполняют этой функции, от них никакого проку нет. Никакого православия нет в человеке, который всю догматику знает, а живет неизвестно как. Жизнь, жизнь, вся суть в жизни, в заповедях. Вот, оказывается, в чем дело. Вот. Поэтому задача священника – к конечно, заключается прежде всего в знании, а для этого нужно изучать святых отцов. И вот лучше всего всегда приходится говорить Игнатий Брянчанин, это светоч, вот просто для нашего времени. А в личном плане хотя бы не подавать соблазна людям. Хотя бы не подавать соблазна людям. Посмотрите, что писал архиепископ Воина Ясенецкий Лука, как он писал о священниках. Резко писал. Опять это пьянство. Опять это и перечисляет там то и другое. Да. Хотя бы не подавай соблазна хотя бы, как минимум. Вот и все. Но главное, он должен быть руководителем. Ему дали фонарь. Он должен светить. А если он сам ничего не читает, святых отцов, то что он скажет людям? Молитесь, братья и сестры, да? Ну да, батюшка, спасибо. Я молюсь, когда тяжелая болезнь, вот я молюсь. Как и все язычники всегда молились о своем здоровье. Хотя знаю, что все равно помру. А о грехах нет, о грехах не молимся. Вот это беда. Ну ладно, вот так.
3 дня назад в Большом театре упала многотонная декорация на молодого артиста, друга моего сына, Жени Кулеша. Он был на венчании моего сына. И я, верующий человек, чувствую, что во мне происходит некая борьба внутренняя. Хотя я понимаю, на все воля Божья, но некоторые смерти кажутся нам нелепыми. И как понять волю Божью, как смириться с этой волей? И есть ли что-то спасительное, утешительное для родственников, которые сталкиваются с неожиданной, мгновенной, непонятной, нелепой смертью? Господи, во царстве своего представленного Евгения.
Приходится удивляться, что мы говорим о смерти всегда как о чем-то неожиданном, неестественном, исключительном, потрясающем событии. Мы же все знаем, что мы все смертны. А почему так воспринимаем? Уже как кто умрет? Это вопрос другой. Но рожденный сразу приговорен к смерти. Хотите, расскажу один случай? Будет интересно. Однажды в одном церковном учреждении вдруг ко мне руководство попросило меня встретиться с одним доктором философских наук, женщиной, атеисткой, поговорить. Я сокращаю разговор, говорю так. Какой смысл жизни? Ну, я сказал, в чем смысл нашей жизни, в чем какой смысл. Она мне ответила, смысл жизни моей в моей дочери. Я ей сказал, вы понимаете, какой ужас вы сказали? Она говорит, какой ужас? Если от вас зависело родить того человека, который вы точно знаете, приговорен к смерти, и еще неизвестно, к какой смерти. Правда же неизвестно, что может случиться? И вы теперь говорите, в этом смысл вашей жизни? Я вас не понимаю. С ней чуть ли плохо не стало. Смысл жизни – дать жизнь тому, кому вы тем самым этим рождением приговорили к чему ее? К смерти. Это любовь называется. Вы кого-то любите и посылаете на смерть. Это любовь. Не понимаю, как? Вы что делаете? Рожденный, каждый рожденный приговорен к смерти. Мы знаем это или нет? Знаем. Забываем. Ах, вот. Она, хорошо. А с вашей точки зрения тогда что же? Тогда, значит, не надо рождать людей? Я говорю, нет, с нашей точки зрения совсем другое положение вещей. Мы рождаем людей для Царства Божия, для вечной жизни и для вечной радости. А вот для чего вы рождаете, скажите мне? для смерти, да, и неизвестно какой, да, это такова ваша вера, да. Но я надеюсь, что, может быть, она не забудет этого разговора. Так что мы все рождены к этому. Поэтому это надо уже принять как данность, как факт, а не как что-то такое, что произошло неизвестно почему, как, неожиданность, такого не может быть. Нет, это все естественно. Таковы мы в этом состоянии, но ждем другого. Не имеем, как писал апостол Павел, здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем. Вот наш смысл жизни.
Вопрос о смирении меня интересует. Смирение в современном мире.
О смирении?
О смирении, да. Вот, допустим, какие-то дела хорошие, допустим, человек делает, но окружение может быть такое, что просто дела уничтожаются. Надо ли смиряться с этим, с таким положением дел, или все-таки нужно что-то дальше предпринимать?
Хорошо. Кстати, я все время мечтаю до сих пор как-то прочитать лекцию об основных понятиях христианской веры. Понятиях. А почему? Потому что в отношении многих понятий совершенно искаженные, совсем то, чего и нет даже. А мы думаем, что мы оперируем этим словом. Что такое смирение? Смирение вовсе не просто покорность, не раболепство, не пассивность. Нет, совсем не это. То слово, которое употребляется в нашей церковной лексике, смирение, является ничем иным, как следующим. Вот только сейчас я говорил, попробуй провести один день. Ну, по-человечески, проведи. Не мысли никому зла, никого не осуждай. Не лукав, не лицемерь и так далее. Ну, все. С 7 утра вдруг звонок. Как? Этот негодяй опять? Как я же сказал. Если только мы попытаемся, а это надо непременно принять решение жить, так, как говорит Христос, потому что заповедь – это и свойство нормального человека, то мы убедимся, оказывается, никак не можем. Это же поразительное явление. Это же все добрые, прекрасные вещи. Никого не обманывать, не лукавить, не лицемерить. Это же прекрасно же. Почему ты не можешь? В чем дело? Не мыслить никому, не желать никому зла. Но это же прекрасно же. Прекрасно. Ну и что ж ты? Чешет затылок. Никак не могу. Смирение – это есть не что иное, как просто осознание своего реального состояния. Оказывается, что я могу? Что я могу? Я ничего, оказывается, не могу. Ну, действительно же, это ну что ж такое? Я не могу не врать. Не могу не лукавить, не могу не обманывать, не могу не притворяться, не могу не злиться, не могу не тщеславиться там, не гордиться. А что ты можешь, скажи? Смирение – это вот видение, реальное видение себя, того, что я из себя представляю. Вот. Я вижу, что я вот не могу действительно, не почему-либо, а правда – я не могу. Вот это осознание себя, осознание, оно внутри меня и смиряет. Вы знаете, пьяницы не осуждают друг друга. А почему бы, спрашивается? Своя своих познаша. Так вот и здесь тоже, когда я увижу, кто я, знаете, мне стыдно осуждать других. Стыдно просто. в голову не придет. Ну, скажите, ну, в больнице, неужели в больнице друг друга осуждают? И говорят, ну, иди, вот какое ухо у него болит, у меня хоть глаз болит, а у него ухо. Ну, и негодяй. Ну, разве такие вещи бывают? Ну, конечно, нет. Смирение – это видение своего реального духовного состояния, которое дает, что первые плоды правильного отношения к окружающим людям, к окружающему миру. Вот почему я смиряю свой язык и никого не обругаю, потому что я увидел, кто я, какой такой же, еще хуже. Он обманул в мелочах, а я в каких? Он просто сказал, а я чуть ли не предал своего друга. Смирение – вот оно, что означает смирение. А не в том смысле, что покорность. Меня бьют, значит, и бейте, да. Меня обманывают, значит, и обманываете. Я буду все терпеть. Нет. Совсем нет. В Евангелии говорит, что рассуждение, разумность – необходимо. Апостол Павел прямо пишет: будьте дети злобою, но не умом. Должны поступать по уму. А вот злобою, действительно, дети беззлобны. Раз, скричал, все, и тут же улыбается. Да. Злобою будьте дети, но не умом. Но вот так. Так что смирение – это не есть вот то, что обычно в каком-то светском понимании означает какую-то пассивность, знаете, забитость, и, я не знаю, покорность это глупую, какую-то просто неразумность даже, ничего подобного. Ничего. Смирение – это колоссальная сила, кстати, скажу вам. Огромная сила. Подумайте, у кого больше сила духа? У того, которого ударили, а он в два раза ответил еще. Или тот, помните, как князь Мышкин из «Идиота» Достоевского? Что вы сделаете? Вы же теперь страдать будете, что вы меня ударили. Вот это да! Это поразительно. Вот так. Так что смиренным надо быть, но каким-то покорным перед нахальством, перед глупостью, перед обманом, перед несправедливостью, совсем это не означает смирение. Это не разумие, а не смирение.
Я хотела бы узнать, как вы относитесь к тому, что у нас раньше на Руси не было христианской веры, и сейчас уже, когда мы стали православными, мы до сих пор продолжаем чтить традиции и праздновать праздники, которые не относятся к нашей религии. Как вы считаете, это правильно или нет?
А какие?
Как это совместить?
Например?
Там, вот, например, Масленица.
А, понял, да. Спасибо. Спасибо, хорошо. Хорошо. Первое, о чем мне хочется сказать, не идеализируйте дореволюционную Россию. Знаете что? Раз в год причаститься – это уже было нормой. Это уже было нормой. А от чиновников даже требовалась справка, чтобы он показал, что он раз в год причастился. Вы понимаете, что же это за православие? Более скажу вам даже такое. Даже в советское время не было того, что было в православной России – публичные дома. А в отношении нашего духовенства тоже, в каком оно положении находилось. Что вы, священники, например, в деревнях, бедные, вот на Рождество, на Пасху. Мне рассказывала, это моя мама рассказывала, да, как они на повозках разъезжали по деревне и поздравляли, значит, всех, и вот и собирали дань своего рода. Кто-то что-то им давал, кто что, кто яйца, кто может мясо, кто что-то молока, да, что-то в бедности в какой были. И, но главное, главное что? Что? Вот на Пасху, например, она говорила, кончается утренняя, назвали за утренняя, и все, все уходили из храма, оставался батюшка и его матушка. Масленица, да, всюду так она и отмечалась, и отмечалась, в общем, даже насчет празднования я не знаю. Так что, видите, это первое, о чем я хотел сказать, что не идеализируйте. Ситуация была намного сложнее, чем вы думаете. Иоанн Кронштадтский, который скончался в 1908 году, говорил, писал: «Сердце мое обливается кровью из-за неверия нашего народа». Революция 17-го года – это была не случайность, а это было закономерное следствие того, что происходило именно с нашей ну, церковью, скажу, с нашим народом. Если вы почитаете, что писал Игнатий Брянчанинов, что писал Феофан Затворник, это 19 век. Например, Феофан Затворник даже сказал так: «Еще одно-два поколения, и православие уже у нас не будет». А вы знаете, что любопытно? Прошло точно полтора поколения, и революция совершилась. И все, как корова языком смела. Все вот монастыри, духовные школы, храмы. Знаете, что творится? Перед Второй мировой войной осталось всего, по-моему, 5 всего архиереев. Все были или расстреляны, или в ссылках, или в тюрьмах и так далее. Закономерно. Так что не удивляйтесь на это, что именно продолжается сейчас. Это ничего удивительного. Это закономерно, что продолжается. Как отношусь я к этому? Отношусь, наверное, так же, как и вы. Я, например, не могу даже понять, когда вдруг священник, вот я читаю, вы подумайте, читаю, вдруг пишет, что после божественной литургии масличные гуляния. Вы подумайте только. Или когда на тысячелетие крещения Руси, например, там в Украине, вдруг три группы рок-группы выступают на концерте. Это встреча крещения Руси, православие, торжество отмечаем, православие. Рок-концерты. И на это благословение дается. Ой-ой-ой, какое! Первый иерарх Украинской церкви. Но его нет сейчас. Да. Вы знаете, что происходит-то? Не удивляйтесь этому. Идет так называемое омерщение. Вы не удивляетесь, я говорю омерщение. Правильно все это оба. А то ошибку сделаете еще. Но я люблю говорить омерщение. Вот так происходит. Вы знаете, я вам прочту одно стихотворение, и вы, наверное, тогда поймете, почему все это происходит. Стихотворение это читается так. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Над собой-то над чем? Вот над этими всеми нашими страстями, своим самолюбием, тщеславием и прочими всякими вещами, о которых я уже неоднократно говорил. Вот в чем дело. Никому не хочется с собой заниматься. Гору можно свернуть бульдозерами. Это легче, чем победить вот эти наши страсти. Вот беда-то какая. Поэтому я тоже считаю это явление ненормальное, что в церкви не должны поддерживать эти так называемые святочные гуляния, не проводить этих фестивалей, потому что этим мы вовсе не привлекаем людей к вере. Это вовсе не миссионерство. Это точно наоборот работает. все начинают понимать, церковь – одно и то же. Это культурное просто явление, и больше ничего. Культурное явление, причем-то религия. Это беда, но далеко не все так смотрят. Обратите внимание, вдруг проходится церковный фестиваль. Я однажды выступаю на чтении и говорю, простите, а что это такое за слово «фестиваль»? Я никак не пойму, это русское слово или какое? Или китайское, может быть? Фестиваль, уже по-русски сказать даже не можем. Мы язык свой забываем, уже русский язык. Хотите блеснуть, вы наполните всякой иностранщиной. Это же беда сущая. Даже язык забываем, а вы, а уж тем более это православие. Вот он, так что я согласен с вами, но каждый в той степени, в которой он может, должен сам сохранять православие. А если что-то имеет влияние на более широкий круг, ну что ж, попытаться здесь сделать, но всегда это делать как? Не осуждая других. Вот я вовсе не хочу сказать, что я осуждаю того батюшку, который сказал, что после литургии, божественной литургии, нас очень любят божественные литургии, так, масочные гуляния, чадо своего времени. Значит, даже не понимает он. Он же не понимает. Ну, разве можно осуждать непонимающего человека? Я уверен, что если бы он понимал, он бы никогда бы так и не сказал бы. Увы, не понимает. Это уже беда кого? Наших духовных школ, видимо. Может, еще богословов, учителей, профессоров богословия. Вот особенно опасайтесь слушать профессоров богословия. Ну, кроме меня, конечно, меня можете слушать.
Давайте еще два вопроса, которые поступили в письменном виде. Как сочетаются современная психология лидерства и христианское чувство, что ты грешен и хуже всех?
Ну, во-первых, сама эта идея лидерства, когда это воспитывают лидеров, это ужасно. Это ужасно, я вам скажу. Потому что если мы воспитываем лидера, то он лучший, он мнит себя, он видит себя, а все прочие, коли он лучший, хуже. Это воспитание такого эгоизма, такой гордыни, от которой да избавит Бог. Ибо человек, которого воспитывают, я говорю, лидером, вот так, искусственно воспитывают, это страшная беда. Скажу вам так, если уж говорить о лидерстве, оно всегда бывает естественным. Я же помню, как мы мальчишками были, не нужно никого было воспитывать. Он был лидером, и все у нас один. Почему? Это естественно совершенно происходило. И ни у кого не было никаких. А когда воспитывают лидером, вот это уже ужасно. И этого человека потом он поставит руководителем, как он будет смотреть сверху вниз на людей. Вы знаете, есть замечательная пословица. Хочешь узнать человека – дай ему власть. И говорят, был человек – стал скотина. Страшное дело. Вот, оказывается. Так что в отношении лидерства нужно быть в высшей степени внимательным и осторожным. Лидерство не воспитывается. Оно как в природе. В природе там происходит, когда более сильные, он руководит, он слоны, смотрите, самый сильный у них идет впереди. Ничего удивительного нет. И это и всюду. А когда воспитание, это прямо-то злостная акция воспитания лидерства. Другого слова я не нахожу.
Человек приходит в храм и впервые хочет не просто поставить свечку, а погрузиться глубже в православие и жизнь церкви. Он не имеет представления ни о молитве, ни о таинствах. Чтение святых отцов для него пока слишком сложное. Он к этому не готов. Тем более, что современный человек обладает клиповым мышлением. Какой первый шаг ему посоветовать?
Вот то, о чем я говорил, что священник должен иметь возможность разговаривать с людьми, не самвона произносить проповеди, когда никто не может ему задать ни одного вопроса. А вот так, как знаете, о, вы знаете, что было во времена Христа? И это позже потом продолжалось. У иудеев каждую субботу все верующие обязаны были приходить в синагогу, в которой читался закон Божий, и учителя, богословы объясняли его каждую субботу. Причем считалось это сильным наказанием, если кого отлучали от синагоги, он не мог прийти в субботу. О, если бы у нас бы так же каждую субботу, представьте, по всей церкви в субботу собирались бы верующие люди и могли бы задать любые вопросы священнику, рассказать свое, получить ответ, узнать, какую литературу. О, как было бы замечательно! Это моя мечта, которая едва ли когда исполнится. Мы все заменили торжественными богослужениями. Ай-яй-яй! Торжественных богослужений у нас полно. А собраний, которые нужно проводить, ну, хоть в месяц бы хотя бы раз-два, редко-редко когда где бывает. Это печально. И что же делать этому человеку? Ну, я думаю, ему нужно все-таки, если он интересуется, все-таки подойти к священнику и сказать: батюшка, может, не посоветуете ли мне, может, какую-то книгу прочитать? Или, может, ответьте мне, вот у меня вот есть 2-3 вопроса, на которые вы можете ответить. Только так? А что же еще? Да, священник должен посоветовать, указать литературу, сам ответить. Другого где же пути? Сам может пойти. Сам. Но это все равно, что в лесу, не зная дороги. Это очень трудно. А так путь только такой.
Большое спасибо Алексею Ильичу. Мы очень надеемся, что это наша не последняя встреча, тем более, что Алексей Ильич у нас уже бывал. И очень будем рады видеть вас снова. И у нас потом можно будет обязательно получить книжки, которые Алексей Ильич привез в подарок, и на какие-то, может быть, вопросы даже найти ответы в этих книгах.
Всего вам доброго. Спасибо большое за ваше внимание. Всем доброго.